Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А на связи сегодня в этом часе «Светлого вечера» с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приближаются завтра два важнейших дня церковного календаря – воскрешение Лазаря и праздник входа Господня в Иерусалим. С каким сердцем вы ожидаете предстоящих праздников, дней?
Ну, я думаю, тут сложно всегда на такие вопросы отвечать. Наверное, как всегда, с волнением и надеждой. Вот. Но, знаете, как-то здесь очень... Может быть, главное, чтобы как-то вот в суете нашей жизни... Вот действительно, вы очень правильно сказали, очень хорошо, с каким сердцем. Да, чтобы вот с сердцем. Потому что иногда суета, к сожалению, у меня, по крайней мере, вот забивает даже такие вот важнейшие, конечно, вехи Великого Поста, окончания Великого Поста, что, в общем, конечно, надеюсь, что удастся все это с правильным каким-то внутренним настроем встретить.
Спасибо за эти слова. Я бы сейчас хотел обратиться к размышлению, разговору о самом свежем выпуске программы «Парсуна» с замечательным поэтом Тимуром Кибировым. Вот такое портретное интервью. Не так много, может быть, даже совсем немного у Тимура Кибирова интервью именно о вере, где не было бы акцента на поэзии и литературе. Но вот та фраза, которая вынесена в заголовок, что в Бога, которого невозможно... В Бога, который распят при понтийском Пилате на Голгофе, невозможно верить, но его можно любить. Вот эти слова вашего гостя как у вас в сердце отозвались? Опять про сердце вопрос.
Но мы говорили, да, что это, конечно, не богословский вызов, вот, а это скорее такой вот такой поэтическая форма, которая просто подчеркивает то, что, как говорил Тимур Юрьевич, для него является главным, вот это понимание отношение к Богу, который всего себя отдает человеку, и, конечно, на что вот, вопрос про сердце, ответ про сердце, да, на что человеческое сердце не может не откликнуться. Точнее, как показывает жизнь, может не откликнуться, но вроде бы не должно, но может, хотя и может не откликнуться. Вот. Но мы говорили, что, конечно, это вот такие вещи, которые сложно поддаются какому-то здесь прозаическому переложению. Вот, это такое все-таки дело такое, объяснять и размышлять над поэзией дело сложное, а перелагать ее прозой неблагодарное, но вот тем не менее это, да, такая особенность, может быть, восприятия авторского каких-то моментов. Но если я не ошибаюсь, Тимур Юрьевич вспомнил, что это вот рождено или перекликается с тем, о чем Федор Михайлович говорил в своем знаменитом, вот, знаменитых словах о том, что если бы кто-то ему когда-то доказал, что истина вне Христа, то он предпочел бы остаться со Христом, нежели чем с истиной. И богословски, вот, могу лишь повторить, что богословски это невообразимо, да? Вот, но вот так с обывательской точки зрения понятно, о чем речь. Вот то же самое примерно пытался здесь сказать Тимур Юрьевич, который, конечно, ну вот, насыщен, творчество которого насыщено Достоевским, и это, ну, очевидно чувствуется, и это очень интересно смотреть, как живут созданные русским гением образы вот, в творчестве современного поэта. Стихотворение Теодицея, в частности, к которому мы обращались и о котором мы с вами говорили уже вот в предыдущих программах. Это очень-очень-очень интересно, как мне представляется.
Мне показалось любопытным такая, если угодно, какая диалектика была в самой мысли у Тимура Кибирова. Он в начале программы признается, что он человек религиозно бездарный, так он сам себя называет, и поясняет, что для него в этих словах «бездарный» читается некоторая иерархия. Вот есть люди, которые религиозно одаренные, которые по-настоящему, как ему кажется, тепло и близко переживают Божье присутствие в своей жизни, а вот он себя скорее ставит на какую-то самую низкую ступеньку иерархии и скромно говорит, что вот такой живой теплой веры, как уверенность, он скорее ее ищет, алчит, но не может сказать, что он ее обладает. Это в начале программы. А в конце программы он говорит про то, что в Бога, который распят на Голгофе, невозможно верить, его можно только любить, и, собственно, являет ту самую теплую живую веру как уверенность, о которой скромно так говорил, что у него ее будто бы и нет, потому что ну, что иначе, что еще сильнее убеждает и дает уверенность, как не любовь. Вот вам так не кажется?
Вы знаете, наверное, но мне не показалось, что Тимур Юрьевич как-то, знаете, вот рисуется в этих своих словах. Да?
Ни в коем случае, я тоже этого в виду не
имею. Ну, я имею в виду, что, знаете, вот как иногда бывает, ой, ну, я, знаете, я вот, ну, куда мне, я вот не святой, это вот святые религиозно одаренные. Он действительно говорит, и я очень хорошо понимаю, о чем он говорит, потому что мне вообще как-то вот, я, знаете, вот всем, так сказать, существом своим откликаюсь и на творчество его, и вот на общение. Он, конечно, человек... Вот в общении это, наверное, видно было из экрана, да, такого колоссального обаяния и открытый к собеседнику. Да. Я могу сказать, вот, что беседовать с ним было чрезвычайно легко и радостно. И очень интересно. При этом, потому что бывает легко и радостно, но не совсем интересно. А вот тут все было, и глубина, и при том, что там где-то мы не совпадали, вот... в частности, по поводу Горького и Маяковского, и так далее. Но вот я прекрасно понимаю, о чем он говорит, потому что он подчеркивал, что вот его приход, когда он сказал, что он не является религиозно одаренным человеком, он еще добавлял мистическим. То есть, видимо, в его понимании вот эта одаренность, она предполагает ну, какой-то особый духовный опыт, тогда как его опыт, это вот если я правильно его понял, это опыт книжного такого постижения, ну, не только, конечно, книжного, но через книги приход к осознанию того, что вот истина, добро и красота, о чем он постоянно говорит, они, естественно, предельно выражены во Христе, и с этим ничто сравниться не может. И мне это понятно, потому что, естественно, по-своему, как-то не так, как да, у каждого из нас это было по-особому, но мой путь очень похож. И я прекрасно, как мне представляется, понимаю, о чем он говорит. Когда ты через какие-то размышления, ну, той степени глубины, которые вот тебе доступны, ты приходишь к тому, что вот, ну, а ничего прекраснее этого замечательнее быть не может, и как же иначе? И это не связано с какими-то жизненными потрясениями там, или откровениями, или какими-то неожиданными, скажу неожиданными, чтобы не говорить, чудесными событиями. Вот. Но я думаю, что в случае с Тимуром Юрьевичем можно сказать, что вот эта религиозная одаренность, она не сводится вот к тому, о чем, может быть, он в данном случае говорит. Я с вами совершенно согласен, что есть и теплая вера, и, конечно, творчество и поэзия его, она совершенно замечательная. И это действительно... Вот для меня всегда было интересно, поскольку, как вы знаете, я вот рассматриваю религию и искусство как разные способы познания мира, при этом мы понимаем, что исторически все это возникает в некой нерасчлененной форме. И сегодня, когда ты встречаешь... вот, когда религия и искусство достаточно автономны, но вот феномен религиозного искусства, он сам по себе очень интересен. В этом смысле это, конечно, чрезвычайно одаренный человек, и нельзя быть, мне кажется, прекрасным поэтом, пишущим на религиозные темы, не быть при этом религиозно одаренным человеком. Я думаю так. Поэтому это вопрос не в том, что он скромничает, а в том, что он, может, немножко иначе это оценивает. Но вот у меня такое соображение. по этому поводу.
Ну вот его мысль о том, что Бога распятого на Голгофе, в Бога распятого на Голгофе невозможно верить, но его можно только любить. Я снова возвращаюсь к этой мысли. Вы сказали, что здесь звучат такие отзвуки Достоевского, а нет ли здесь
какого-то... Это он сам сказал. Это он сам сказал, что они звучат.
Ну вот уже размышляя, может быть, не о конкретно позиции Тимура Кибирова, а о самой этой мысли, о самой этой идее, которая, ну и помимо замечательного поэта Тимура Кибирова высказывается, не звучит ли здесь скорее вот то, что Тертуллиан сказал, верую, ибо абсурдно?
Да, конечно, конечно звучит, потому что оно не может не звучать, мне кажется, иначе это, ну, все-таки некий вызов символу веры, потому что мы, исповедуя, говоря о нашем исповедании, веры исповедуя Спасителя и произнося символ веры, мы говорим, что мы веруем как раз-таки во Христа, распятого при Понтийском Пилате. И я думаю, что здесь неправильно было бы считать, и мы об этом говорили, это не вызов, это ни в коей мере никакое не отрицание символа веры, не вызов богословский символу веры. Это вот именно то, о чем говорил Достоевский, с одной стороны, а с другой стороны, это то, о чем говорил Тертуллиан. То есть, именно, но только здесь вот вера и любовь, да, здесь поэтическое, так сказать, осмысление такое, но в принципе это об этом же, да, что невозможно верить, в смысле невозможно себе представить, как это может быть. Поэтому, но можно любить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Вы уже упомянули ваше с Тимуром Кибировым несогласие в оценке некоторых поэтов, но в частности он сказал, что считает Горького и Маяковского растлителями, и ему эта поэзия не нравится, причем он предъявляет к ней нравственные претензии. А вы сказали, что вы вот не хотите отдавать Горького и Маяковского в ряд всех поэтов, которые, или литераторов вообще, которых оценивают негативно. Вообще не часто вот от вас услышишь о Горьком и Маяковском. А что для вас в них, почему не хотите отдавать?
Маяковского я очень любил в детстве и в юности, ну, в юности, точнее, да, в детстве, наверное, сложно Маяковского любить и понимать, и принимать. Очень любил в юности, и я никогда специально им не занимался, но я имею в виду в плане там, изучения, там, биографии, исследований. Вот. Но просто мне очень нравилась поэзия. Это, конечно, человек огромного таланта и большой такой трагической судьбы. Вот по поводу таланта вспомню только то, о чем как-то мы уже наверняка с вами приходили вот к этому интересному свидетельству. Юрий Борисович Харитон, человек, который руководил созданием советской атомной бомбы, в своих дневниках у него есть запись, когда он молодым человеком попал на чтение Маяковским своих стихов. Я вот практически дословно могу процитировать. У Юрия Борисовича в дневнике тогда появилась запись, или позже, но по этому поводу. «Целое море новой поэзии открылось передо мной. Это было одним из самых сильных потрясений в моей жизни». И я понимаю, о чем это. Ну, я не слышал, конечно, вживую, по понятным причинам, чтения Владимиром Владимировичем Маяковским своих стихов, но я, читая эти стихи, хотя бы понимаю, о чем это, и понимаю, что это очень сильно. При этом отдельная страница – это как раз-таки та, где, может быть, мы скорее сойдемся с Тимуром Юрьевичем, но понятно, что вот в этой квазирелигиозной идеологии советского времени звучит голос Маяковского, безусловно. Это и поэма Владимира Ильича Ленина, и стихотворение «Разговор с товарищем Лениным», ну и много-много всего, символы, образы. Он дал этой квазирелигии язык, он создал некоторые ее символы или участвовал в создании. Но, понимаете, вот я на днях, разговаривая со студентами, вспоминал, например, стихотворение Маяковского «На смерть Есенина». Вот. Мне кажется, это, ну, помимо того, что оно само по себе такое вот очень сильное, это ведь еще некое такое вот пророчество, да, Маяковский, который, в общем, перед уходом из жизни пишет записку. Но возвращаясь к творению про Есенина, там, конечно, это как вот Моцарт, который пишет «Реквием» и фактически по себе. Да, и Маяковский, который оплакивает ушедшего Есенина, тоже в каком-то смысле предвидит, что ли, получается, здесь, да, свою судьбу, хотя это сложно представить, да, такой парадокс. Он, в общем, с таким горьким чувством очень пишет про Есенина, но, собственно, сам приходит вот к такому трагическому концу.
А «Горький»?
А «Горький» для меня – это «Жизнь Клима Самгина». Это не что-то другое. Это, конечно, ни в коем случае. Опять же, я думаю, что здесь мы просто... Хотя вот мы не успели с Тимуром Юрьевичем на эту тему поговорить. И интересно, что почему для него он, как он сказал, по-моему, растлитель, да, они, он сказал, оба. Вот. Но для меня «Горький», конечно, это «Жизнь Клима Самгина». Прежде всего, потому что это очень заметное, большое и важное произведение русской литературы. Хотя я прекрасно понимаю или могу догадываться, что имеет в виду Тимур Юрьевич. И здесь, опять же, и Горький как писатель, и Горький как человек, который, ну, там есть о чем поговорить. Но единственное, что я должен сразу оговориться, что «Жизнь Клима Самгина» мной читана очень давно. Я к ней практически не возвращался всерьез. Поэтому, конечно, я живу вот представлениями, ну, такой юности школьной и студенческой. То есть в школе я прочел, а в студенчестве я, ну, пересмотрел там какие-то свои записи, пометки. Вот. Но тогда я был под большим впечатлением очень.
А вот мысль, которая тоже была высказана Тимуром Кибировым, о том, что к произведениям искусства, к тому или иному произведению искусства, стихотворению, например, можно предъявлять нравственные, ну, не требования, а критерии нравственные, и оценивать их по нравственным критериям, и, то есть не только по эстетическим, не только по художественным, и на этом основании выносить какое-то суждение, хорошее это произведение или плохое. Вот вам близка эта позиция?
Может быть, не вполне, но мне все-таки кажется, что Кибиров немножко другое имел в виду. Он говорил, он, во-первых, не первый раз, и мы с ним на эту тему говорили, естественно, не впервые, он, ему задавали уже эти вопросы, вокруг этой темы ходили, он говорил о том, что он не видит проблемы в том, что называют морализаторством. Более того, он считает, что, если я его правильно понял, что любой художник, так или иначе, вот какое-то моралите, да, оно содержится в его творчестве, и если художник говорит, что он не вкладывает ничего, то это, ну, такого не может быть просто. А при этом, ну вот, скажем, есть знаменитая цитата Честертона из эссе «Сказки Льва Толстого», где он говорит, что писатель учит не там, где он учит вот сознательно и линейно, а вот всем от описания пейзажа до каких-то, в общем, деталей, о которых он, может быть, и не думал. И вот эта цитата, которую я часто привожу, заканчивается словами, что в плохой книге есть мораль, а хорошая книга – мораль сама по себе. Вот Кибиров здесь, я думаю, ну не то чтобы с этим полемизирует напрямую, но он говорит, что, если я его правильно понимаю, что мораль может быть и в хорошей книге, да, и более того, в любой книге есть мораль. Вопрос, какая и как, да, но вот вы знаете, я в чем склонен согласиться, что как, какой для меня поворот кажется интересным кибировский. Ну вот посмотрите, вот, допустим, вот я еще раз вернусь к этим образам с его стихотворения «Теодицея», который, где переплетаются евангельские образы и образы Федора Михайловича Достоевского. Ну, понятно, что там все достаточно, ну, прямолинейно, да, хотя там есть вот эта вот знаменитая кажущаяся простота кибировского стиха. Но при этом там все, вот мы вспоминали с вами это стихотворение в прошлый раз, да, в общем, как-то так очень прямо и четко сказано. И Иваном, и потом Марией Магдалиной. Но мне кажется, что дело здесь не в том, что может быть вот это вот, если угодно, морализаторство некое, то есть вполне такое, ну, даже возможно, дидактичность, которая как-то считается традиционно для искусства неприемлемой. А мне кажется, что, знаете, по большому счету, по гамбургскому, как говорил Шкловский, вот все произведения художественные, они, в общем, делятся на два типа только. Да? Есть произведения хорошие, есть произведения плохие. И критерием является не наличие или отсутствие в них прямого морализаторства, а вот все то, что в совокупности создает талантливое или гениальное произведение. Морализаторскими могут быть хорошие стихи, а могут быть очень плохие. Если вот в стихе ничего нет, кроме попытки морализаторства и попытки вложить туда какие-то правильные идеи. Ну, вот многократно высмеянное стихотворение, я помню, из каких-то сборников, которые заканчиваются словами «узнают все вокруг, что Христос наш лучший друг». Вроде бы тоже простота, вроде бы тоже рифма, но это совершенно бездарная, беспомощная поэзия. А вот внешне, повторяю, обманчиво простые кибировские стихи – это поэзия глубокая, замечательная и очень, очень хорошая. И вот, поэтому я думаю, что здесь как-то еще все сложнее. Ну, вот я как-то так на это смотрю.
А еще одна тема, тоже связанная, вырастающая, которую хотелось бы обсудить из этого интервью, но уже не столько про то, что было сказано, сколько то, что остается на полях. Мысль Тимура Кибирова о том, что старики стесняются быть стариками в последнее время, в последние десятилетия. Как-то стало это стыдно. Вот почему нам кажется важной?
А вы знаете, потому что, ну, по двум причинам. Во-первых, потому что есть вот это вот какое-то у нас такое, наверное, сегодня уже всеобщее стремление к тому, чтобы не стареть. Понятно, что оно в первую очередь связано с физическим состоянием человека, да, все вот это вот в 60 выглядеть на 40, там, или на 30, или там в 50 на 30, или на 25, вот, и это все там связано с диетами, занятием спортом, где-то с какими-то там более серьезными вмешательствами в тело человеческое, но в этом есть и какое-то, может быть, подспудное такое, или не подспудное, а вполне себе внешне проявляемое стремление, ну, знаете, молодиться во всех смыслах. Да, вот я молодой, знаете, мы, если вы наверняка замечали, если мы хотим человека похвалить, мы говорим, что вот не скажешь, что он уже такого возраста. Даже я помню вот каких-то режиссеров, когда хвалят, говорят, вот для этого возраста, вот тут это прекрасно, или тут даже не чувствуется возраст. Хотя возраст чувствуется, он чувствуется всегда. И возраст как раз-таки позволяет высказывать какие-то вещи, которые отсутствие этого возраста, точнее опыта, да, возраст младший, ну, просто не способен породить. И поэтому, мне кажется, это чрезвычайно важная и ценная мысль Кибирова о том, что старики не должны стесняться быть стариками, а общество, не знаю, молодежь, я не знаю, кто угодно, да, не только должны сохранять это право за стариками, но ценить это. Точно так же, как, ну, молодой, естественно, знаете, есть же тут противоположная история стремления, в основном, конечно, это еще, так сказать, детство-юность, отрочество-юность, но все-таки, когда в определенное время человек хочет повзрослеть, да, ему хочется уже быть взрослым. Да. Вот, и то, в каком-то смысле одинаково, ну, что ли, мимо цели в каком-то плане, да? Вот. И если вот молодой человек, не имея определенного жизненного опыта, стремится быть взрослым, то он напоминает, знаете, девочек, которые ходят в туфлях на высоких облуках маминых, которые им велики сильно. Точно так же и старик молодящийся, он как-то вот отказывается от... Не знаю, ну, Кибиров очень хорошо про это говорил, что ему нравится это состояние. Но я, как мне кажется, очень понимаю, о чем он говорит. И почему еще я этому столько уделил времени и в интервью, и сейчас вот про это ведь охотно говорю. Потому что про это почти не говорят. А вот с позволения сказать, в дискурсе этой темы практически нет. Да, и это как-то вот мы повсеместно вот это вот стремление... повсеместно нас победило. Кстати, Кибиров говорит, что когда вот он говорит, вот старик, ему говорят, ну, какой вы старик, да это ведь тоже отсюда. Да? А что в этом зазорного-то? Он говорит, ну вот мне 66 лет, а кто я еще? Конечно, старик. Да? И это очень интересное наблюдение, мне кажется.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, у микрофона Константин Мацан. Мы вернемся после небольшой паузы, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».